Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова. Из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. О молитве Иисусовой. Беседы старца с учеником. Ученик. Однако святые отцы очень остерегают занимающегося молитвою Иисусовою от прелести. Старец. Да, предостерегают. Они предостерегают от прелести и находящегося в послушании, и безмолвника, и постника, словом сказать, всякого упражняющегося какою бы то ни было добродетелью. Источник прелести, как и всякого зла, — дьявол, а не какая-нибудь добродетель. Со всею осмотрительностью должно наблюдать, — говорит святой Макарий Великий, — устрояемые врагом, дьяволом, со всех сторон козни, обманы и злоковарные действия. Как Святый Дух через Павла всем служит для всех, так и лукавый Дух старается злобно быть всем для всех, чтоб всех низвести в погибель. С молящимися притворяется и он молящимся, чтоб по поводу молитвы ввести в высокоумие, с постящимися поститься, чтоб обольстить их самомнением и привести в умоисступление. Со сведущими священное Писание и он устремляется в исследование Писания, ища, по-видимому, знания, в сущности же стараясь привести их к превратному разумению Писания. С удостоившимися осияния светом представляется и он, имеющим этот дар, как говорит Павел, сатана преобразуется в ангела светла, чтоб, прельстив привидением как бы света, привлечь к себе. Просто сказать, он принимает на себя для всех всякие виды, чтоб действием, подобным действию добра, поработить себе подвижника и, прикрывая себя благовидностью, низвергнуть его в погибель. Мне случалось видеть старцев, занимающихся исключительно усиленным телесным подвигом, и пришедших от него в величайшее самомнение, величайшее самообольщение. Душевные страсти их, гнев, гордость, лукавство, непокорство, получили необыкновенное развитие. Самость и самочиние преобладали в них окончательно. Они с решительностью и ожесточением отвергали все душеспасительнейшие советы и предостережения духовников, настоятелей, даже святителей. Они, попирая правила не только смирения, но и скромности, самого приличия, не останавливались выражать пренебрежение к этим лицам самым наглым образом. Некоторый египетский инок в начале IV века сделался жертвою ужаснейшей бесовской прелести. Первоначально он впал в высокоумие, потом по причине высокоумия поступил под особенное влияние лукавого духа. Дьявол, основываясь на произвольном высокоумии инока, озаботился развить в нем этот недуг, чтоб при посредстве созревшего и окрепшего высокоумия окончательно подчинить себе инока, вовлечь его в душепогибель. Вспомоществуемый демоном инок достиг столь бедственного преуспеяния, что становился босыми ногами на раскаленные угли и, стоя на них, прочитывал всю молитву Господню «Отче наш». Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения, видели в этом действии чудо Божие, необыкновенную святость инока, силу молитвы Господней и прославляли инока похвалами, развивая в нем гордость и способствуя ему губить себя. Ни чуда Божие, ни святости инока тут не было. Сила молитвы Господней тут не действовала, тут действовал сатана, основываясь на самообольщении человека, на ложно-направленном произволении его. Тут действовала бесовская прелесть.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие наши радиослушатели, сегодня в рубрике «Тихая моя родина» мы начинаем свой рассказ о старинном русском городе Торжке. Выдающийся русский драматург Александр Николаевич Островский, посетивший Торжок в мае 1856 года, писал: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Но не одними живописными видами прекрасен Торжок. Прекрасен он своей историей, уходящей в глубокую древность. Здесь в XI веке был основан первый на Руси Борисоглебский монастырь, конюшем князей Бориса и Глеба Ефремом, пришедшим сюда после убийства князя Бориса в 1015 году и принесшим главу убитого вместе с князем своего младшего брата Георгия. Вот как описывает эти события, уносящие нас на тысячелетия назад, прозаик, поэт и переводчик Сергей Николаевич Толстой, происходивший из дворянского рода Толстых. Имение Толстых находилось в Тверской губернии, поэтому детские и юношеские годы Толстого, пришедшиеся на начало прошлого 20-го столетия, были пропитаны этой исторической памятью. Теперь эти запомненные с детства имена в порядке их чередования снова всплывают, тесно сплетаясь с судьбой города, где мы живем. Сыновья Владимира – Борис и Глеб. Отдельно – князь брата-убийца Святополк Окаянный. Ночь на берегу реки Альт близ Переяславля. Спящие дружинники, затухающие костры. Неслышно приподнимаются и опускаются полы княжеского шатра, скрывая страшное дело, спешит на помощь любимый конюший князя Бориса, болгарин родом из Венгрии. Поздно. Еще хлещет кровь из перерезанных горл, растекаясь по траве, по ковру, измятому в неравной схватке. Рядом с телом князя конюший находит тело младшего брата своего, юного Георгия. Голова его начисто отсечена. Он поднимает голову брата, лобызает перепачканные кровью уста и уносит ее с собой. Освобожденный от службы своему князю его смертью, он уходит все дальше, унося с собой память о ночи, перевернувшей всю его жизнь. А той, другой ночи, на Днепре, когда убийца, направленный той же рукой, умертвили другого брата, князя Глеба, он узнает много позже. Но куда же идти ему? Искать ли мести, суда над убийцами, чтобы кровью смыть эту кровь? О чем думает он снова и снова, вглядываясь в любимые черты брата? Вокруг него просторы лесные и равнинные, накрытые звездным небом. И понемногу он начинает ощущать себя уже невольно любивым княжеским дружинником, привыкшим платить око за око и зуб за зуб врагам своим и своего князя. И все дальше уходит он уже не навстречу новым битвам с врагами, новым подвигам ратным, а навстречу скромному иноческому служению. Глуши лесного края, над обрывом, круто сбегающим к реке, он останавливается и закладывает на холме храм, одну из первых обителей русских. Сам носит воду в гору, сам рубит и валит деревья. Сперва один, потом по одному, по двое, вокруг собираются ученики и помощники его. Сам он совершает долгие службы, и в монастырской ризнице до сих пор хранятся разные деревянные сосуды, служивший ему по преданию во время литургии. Многие задаются вопросом, почему именно в никому неизвестный Торжок уходит и уносит с собой главу своего убиенного брата Георгия, конюшей князя Бориса Ефрем, впоследствии один из наиболее почитаемых святых Тверской земли, преподобный Ефрем Новоторжский, рассказывает руководитель паломнического центра Борисоглебского монастыря в городе Торжке Елена Михайловна Григорьева.
Почему в Торжок? Почему в Торжок? Здесь есть несколько версий. Одна из них такая, что поначалу вроде бы он собирался отправиться к князю Глебу, который еще был жив, и хотел вместе с ним возглавить дружину, отомстить за своего князя и за своего брата. Но по дороге он переосмысливает, он понимает, что только приумножит то зло, которое и так через край. И теперь уже далеко в предании, что послужило тому, чтобы остановиться у берегов Торжка. Одно из них говорит о том, что якобы тогда уже торжокские земли населяли люди, которые уже были православными христианами. И, по-видимому, что-то подсказало его сердцу, что именно здесь быть его обители. И поэтому именно здесь вначале он устраивает странноприимный дом, где встречают всех странствующих, нищих, убогих, своим имением и своими трудами служит им и способствует распространению христианства именно своим образом жизни, своими делами, своими мыслями, своим общением с людьми. Ну и через несколько лет, а именно в 1038 году уже, он поселяется ближе к Торжку и основывает вот этот ныне существующий Борисоглебский монастырь. Так вот, мы сейчас находимся на монастырской площади. Здесь, значит, вот на этом месте 1038 году преподобный Ефрем Новотужский вначале устанавливает 3 каменных креста в знаменование Святой Троицы. И вместе с собравшиеся уже тогда, пусть немногочисленные братья и учеником своим Аркадием, начинают строительство первого каменного храма. В 1038 году появляется первый каменный храм. И здесь идут разнотолки, почему в 1038 году преподобный Ефрем называет этот первый каменный храм в честь Бориса и Глеба, когда они канонизированы и причислены к лику святых были только в 1071 году. Споры не утихают и до сегодняшнего дня, однако здесь все очень просто, ясно и очевидно. Уже тогда преподобный Ефрем увидел их святость.
И это, наверное, первая церковь Бориса и Глеба на Руси.
Да, конечно, это первая церковь Бориса и Глеба на Руси, первый монастырь Бориса и Глеба на Руси. Вот отсюда, собственно говоря, и пошла канонизация, будем так говорить, монастырская, да? Первое упоминание о Торжке относят к 1015 году. И что самое интересное, связано оно как раз с преподобным Ефремом Новотужским. В летописи говорится, что в лето 1015 года преподобный Ефрем в городе Торжку Быша. Да? Вот. То есть вот как бы и упоминание-то в летописи, оно благодаря тоже преподобному Ефрему Новотожскому. 1038 год, основание Борисоглебского монастыря, это тоже летописное упоминание. Это вот два летописных упоминания, 15 и 38 год, и все они связаны с Борисоглебским монастырем и с преподобным Ефремом Новотожским. В монастыре преподобный Ефрем продолжает жить той же жизнью, что и в странноприимном доме. Здесь также он принимает странствующих и нищих, устанавливает очень строгий монастырский устав. Братья много трудятся. Здесь появляются также и первые книги, первое летописание. Отсюда распространяется грамота. То есть вот эта обитель становится не только православным центром, а и культурным центром, просветительским центром. Поэтому здесь очень важно отметить то, какое огромное значение имел Борисоглебский монастырь в культурной и нравственной жизни народа. Проходит время, и преподобный Ефрем понимает, что скоро он должен отойти ко Господу, и решается открыть перед своей братьями свою тайну и собирает их подле себя. У нас есть такая икона, на которой изображен преподобный Ефрем, указывающий на главу брата своего Георгия. Братья видят это, и преподобный говорит, что завещаю вам похоронить себя вместе с главою брата своего Георгия. А далее на этой иконе написано завещание преподобного Ефрема к братьям, которое братья хранила всегда, всегда жила в молитвах и посте, всегда жила в трудах, всегда принимала странствующих и нищих. И обитель таким образом росла, крепла. Здесь было очень много развито ремесел, продолжалось книгопечатание, огород, огромный сад, рыбные ловли, мельница, солодовенный завод, кожевенный. То есть братья полностью обеспечивала не только себя, но и тех нуждающихся, которые прибегали в обитель в трудную минуту. Вот это тоже та историческая память единения и неразрывности обители с народом. Никогда обитель не жила отдельно от народа, она была всегда частью народа, единым целым. Спасались здесь также люди и в лихую годину, когда были вражеские набеги. И вот здесь памятен 1906 год, это нашествие поляков, когда народ пришел также в обитель спастись, и архимандрит Константин с братьями и с людьми, пришедшими в обитель, вот в этом Веденском храме укрывались от поляков. Поляки подожгли этот храм, в котором сгорел и архимандрит Константин, и братья, и люди. После этого каждый год 29 января в обители совершалось поминовение всех сгоревших тогда в этом Веденском храме. Множество народов стало приходить в обитель преподобного на служение, на то, чтобы помолиться в его храме, на то, чтобы причаститься. И, конечно же, всем хотелось унести к себе домой, в далекие города и веси, святую воду от преподобного Ефрема Новотужского. Тогда не было таких больших возможностей много воды освятить, чтобы хватило всем. Преподобный решает рыть около храма колодец, на что братья недоумевают и говорят: как же такое возможно на такой возвышенности? Посмотрите, ведь, по сути дела, храм стоит на возвышенности. Копать колодец, где это видно, да будет ли здесь вода? Роптало братья, на что преподобный сказал: для Господа нет ничего невозможного. Копаем. И выкопали они колодец, и появилась вода. Это явилось тем божественным чудом, тем божественным промыслом, что действительно она должна быть, и она есть, и она будет служить спасению людей. Каждый молебен, освященная вода, чаша с освященной водой выливалась в этот колодец. Таким образом, постоянно в этом колодце находилась освященная вода. И каждый, пришедший сюда в монастырь, мог взять с собой святую воду от этой Борисоглебской обители. Долго он, колодец этот, существовал, его знали, любили и приходили. И над ним была построена часовенка, где совершались и благодарственные, и молебные. А когда преподобный Ефрем уже почил, что здесь, в этой часовне, у этого колодца, во время крестного хода устанавливались мощи преподобного Ефрема. И вот на этой монастырской площади собиралось более 30 тысяч человек. Вот представляете, насколько известен и почитаем был наш преподобный Ефрем Новоторский. И вот старожилы, по воспоминаниям еще своих родителей, говорят о том, что до дня памяти преподобного Ефрема, а это 11 июня всегда совершалось каждого года, заранее приходили паломники из самых далеких городов и сел Руси. И вот в городе Торжке, не то что в постоялых домах, а даже вот в авинах, в сараях не хватало места, потому что уже вот и туда просились, и все новаторы, они были очень рады, что столько много людей приходило почтить память преподобного, и поэтому они сдавали места не только в своих домах, но даже вот в таких своих сараях, амбарах там, везде, где только возможно. Вот столько было много людей. И, конечно же, многие получали исцеление у мощей преподобного, и многие к его помощи прибегают и поныне. Сегодня тоже отрадно видеть то, что отовсюду приезжают паломники, и вот была паломническая группа из Ростова-на-Дону. Когда они вот вошли на эту монастырскую площадь, я увидела одну паломницу, вот глаза которой прослезились, она перекрестилась и заплакала. А я говорю, что случилось? Во-первых, она радовалась за то, что она наконец-то попала вот в эту самую древнюю обитель. Она знала о ней, она была уже, она помнит, любит и почитает преподобного Ефрема Новоторского. И это еще были слезы отчаяния. И она сказала: «Боже мой, почему так?» То есть она не ожидала вот эту славную, эту древнюю обитель увидеть в таком состоянии. Самое важное то, что в ее словах не звучало осуждение, что часто мы, к сожалению, сегодня можем видеть, а что это руины, а зачем нас сюда привели, а что нам здесь показывают. То есть она приехала не в руины, она приехала в обитель преподобного Ефрема Новоторского, молитвенника нашего. И она плакала и оплакивала нерадение наше, что мы вот так вот забыли, мы не помним благодати, оставленной нам преподобным. И она сказала, что давайте, она обратилась ко всем паломникам, она говорит, давайте будем молиться, чтобы эта обитель возродилась, чтобы дом преподобного Ефрема возродился в его былой славе, в его былом величии и значении для всех нас. Только все вместе, помолившись, только все вместе, вот как-то приложив хоть какие-то, хоть самые малые усилия к тому, чтобы изменить сегодняшнее положение, тогда вот все вместе мы сможем что-то сделать, тогда мы можем спасти и спастись. Одиннадцатого июня, как я уже говорила, во всех храмах города совершалась ранняя литургия. И потом, вот представьте себе, какой колокольный звон разливался над Торжком. То есть звонили колокола всех храмов. Под звон колоколов из каждого храма выходил весь приход с хоругвиями и крестным ходом по всему городу шли к Борисоглебскому монастырю. Вот представляете, какой это был праздник, праздник преподобного Ефрема. На самом деле это было, ну, людское единение, людское ликование. Все, весь город был единым целым. Вот если бы сегодня возродить, как это было здорово, вот тогда бы мы почувствовали единение. А когда бы мы почувствовали единение, тогда в наши души влилось, ну, неописуемое счастье и такой покой. То есть влилось бы то, чего нам сегодня так не хватает. В Торжок пришла революция, изменился строй. И самым главным противником этого строя была церковь. Почему? А потому что это вот, как мы только что говорили, это и был центр единения. Это и была та мощная сила, которая заставляла человека оставаться человеком и видеть в каждом другом образ и подобие Божие.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Тихая моя Родина». В ней о древнейшем на Руси Борисоглебском монастыре, который в июне этого года празднует свое 980-летие, вам рассказывал руководитель паломнической службы Борисоглебского монастыря в Торжке историк Елена Михайловна Григорьева. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о Торжке в первое десятилетие после революции художника, профессора Московского архитектурного института, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Торжка Льва Васильевича Андреева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Дрова». Переселился в деревню, а дров нету. спрашивай купить, но никто не продает. Самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить. Топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемые поленницы. Иные почернели и гниют, но самим пригодятся. И ничего уж тут не поделаешь. Это по-крестьянски. Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь. Облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы. У мужиков что-то не задалось с вывозом. Перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленья в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна выколачиваю дровишек, привяжу к багажнику велосипеда и домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки. Завтра им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал, точно облако, но тепла хватало вполне. Все бы ладно, да началась зима, и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезное ископаемое. Как-то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины, подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками в разные стороны. Ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятное им занятие. А я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись. Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен. Вот, говорю, и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния. А мы безбожники. И снова смеются. Безбожники? Но православные, христианские, спрашиваю. А какие еще бывают? Ну, наверное, иудейские, мусульманские. Нет уж, отец, нам этого не надо, мы свои. Через несколько дней прислали они грузовик. Еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками. Но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива. Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, на завтра опять туда же. Вечером возвращаемся. Сосед говорит, что за мною приезжали отпевать, но так и уехали восвояси. Причем старик, хоронивший брата, сильно бронился. Негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал. Он должен сидеть дома, дежурить, как врач скорой помощи. Старик, конечно, был прав. Утром я помчался вслед за ним и успел. А потом он рассказал мне, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви 36 гектаров земли, 18 священнику, 12 диакону и 6 псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять. На этой площади были храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков. Сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго-настрого воспрещалось работать. Лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собою, бесплатно. «У батюшки жизнь — сплошное дежурство», — поучал старик. «Работу за него сделает мир, но уж если что духовное понадобится, исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, батюшка должен быть на месте и в полной готовности. А потом руки. Гляньте-ка на свои руки. То-то и оно, обыкновенные. В порезах, мозолях, чернота въелась. И у меня такие же. Но я никого не благословляю, к моим рукам никто не прикладывается. А священнику приходится еще и новорожденных в купели окунать, и венцы цеплять на молодоженов. Куда ж с такими страшными лапами? И снова старик был прав. Впредь я уже на заготовке не отлучался. Выписывал в лесничестве необходимые 15 кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить 2 десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленнице. А еще завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида. Так и учился уму-разуму помаленьку.
Великая тайна войны. Давно это было. Работал я учителем в школе. Однажды зимними каникулами выпало мне дежурить по учебному заведению. А у нас тогда гостили ребятишки откуда-то из провинции. И как раз в день моего дежурства они встречались с 2 земляками. Оба полковники, оба герои. Прежде никогда друг друга не видели. Познакомились здесь, в школе. Ребятишки расспрашивали их о войне, полковники вспоминали, и неожиданно из частных воспоминаний сложилась картина грандиознейшего, даже по меркам той войны, события. Надо заметить, что событие это как блистательная военная операция описано в учебниках истории, в энциклопедиях. Однако всем описаниям присуща странная закономерность. Если о развитии наступления рассказывается более или менее подробно и обстоятельно, то есть вполне в традициях военной историографии, то победное завершение операции излагается с неожиданной лапидарностью. К утру, 17 февраля, окруженная группировка была ликвидирована, противник потерял 55 тысяч убитыми. Думается, и не самому великому полководцу понятно – уничтожение 55 тысяч хорошо вооруженных солдат, поддерживаемых танками и артиллерией, дело хотя и выполнимое, но далеко не простое. Естественно, возникает мысль о необходимости затяжных упорных боев на весьма обширной территории. Артподготовка, авианалеты, танковые атаки, захват передовых рубежей. Но ничего подобного в описаниях мы не найдем. Победа словно падает с неба. Об этом загадочном разгроме и вспоминали фронтовики, пришедшие на встречу со школьниками. Однако по порядку. Сначала требовалось рассказать, за что получена золотая звезда. Танкист в дни Курской битвы пригнал с поля боя целехонький тигр, который долго и безуспешно расстреливали на полигоне, после чего решили оснастить наш танк Т-34 более мощными пушками. Вероятно, на полигоне бывал не один тигр, но то ли этот был первым, то ли дерзость разведывательного экипажа восхитила военачальников. По дну оврага они проникли в расположение противника, заглушили мотор, вскарабкались наверх, обнаружили несколько бочек с горючим, полевую заправочную станцию, дождались, когда подойдет вражеский танк, захватили его и погнали к своим. И вот гоним обратно, рассказывает полковник, впереди Т-34, следом «Тигр», на башнях красные флажки, то есть танки на марше. Я сижу в «Тигре», вдруг бабах! Что-то в нас попадает, молнии по всей башне. Гоним дальше, опять бабах! Опять молнии. Смотрю в прицел, а там прекрасная цейсовская оптика. Вижу, на пушке рощицы молоденький сержантик суетится возле 45-ки. Заряжает.
Бабах! Снова попал. Снова молнии. Пушченка слабенькая, броню не пробьет. Но искры молнии по всей башне летают. Страшно. Зарядили орудия. Взял я повыше, по деревьям. Выстрелил. Всю рощу щепками завалило. Гляжу, сержантик потащил пушку в сторону, меняет позицию. Грамотный. Я потом сходил к нему, познакомился, похвалил за меткость, за выучку. Говорю, тебе бы, брат, не 45 миллиметров, а 85. Ты бы с твоими талантами столько техники покрошил бы. Растолковал насчет красных флажков на броне, а то у него упущение в образовании было. Вот за этого тигра мне и присвоили. Второй полковник во время войны служил минометчиком. Он скупо сказал, что в феврале 1944 года его дивизионные минометы вступили в бой с превосходящими силами противника и бились до подхода крупных соединений нашей армии. Школьники ничего не поняли, пришлось объяснять. «Была такая Корсунь-Шевченковская операция», — начал герой-минометчик. Герой-танкист с пристальным вниманием посмотрел на него. «В детстве и отрочестве мне довелось переслушать великое множество фронтовых историй. Война завершилась недавно и полностью владела памятью общества. А большинство взрослых мужчин были фронтовиками, и потому их знакомство друг с другом начиналось со слов: «А вы на каком фронте?» Так бывало и в ресторанах, и возле пивных, и в купе дальних поездов, и в тамбурах электричек. Слушая эти разговоры, я всякий раз терпеливо ожидал момента, когда выяснится, что собеседники хотя бы раз за время войны оказывались рядом. Такое почему-то случалось всегда. Один, скажем, воевал на Волховском, другой на Воронежском. Но потом, по каким-то причинам, одного куда-то перебросили, и выясняется, что второй в то же самое время тоже был в том самом месте. Эти совпадения представлялись мне настолько обязательным моментом всякого взрослого разговора, что их отсутствие вызывало подобие беспокойства. Впрочем, я знал одно место, куда, как мне казалось, попадали почти все. Секеш-Фехервар. На моей памяти ни один человек не сумел произнести это слово правильно. Однако стоило мне для подсказки прошептать пару любых слогов этого слова, как обнаруживалось, что оба фронтовика там бывали. Так вот, слушая героев-полковников, я тоже ждал своего момента и дождался. Причем шептать ничего не пришлось. «Наши войска тогда окружили огромную группировку противника», — продолжал минометчик. «Даже не окружили, а скорее обошли ее. Фронт переместился далеко на запад, а около 75 тысяч немцев остались у нас в тылу. Командование как-то не обращало на них особого внимания. Готовилось стратегическое наступление, а эти, ну и пусть себе бродят по степи. Подвоза боеприпасов и продовольствия нет». Побродят, да и сдадутся в плен. Тысяч, если не ошибаюсь, 18 действительно сдались. Остальные, не сумев пробиться к своим напрямую, решились на сложный маневр. Объединив все войска, пошли вглубь нашей территории, чтобы затем выйти к линии фронта в каком-то другом месте, более подходящем для прорыва. Похоже, этот маневр оказался для нашего командования полной неожиданностью. Говорилось о возможном перемещении небольших разрозненных групп противника. На этот случай и оставили кое-где у дорог артиллерийские и минометные батареи, пулеметные гнезда. Окопались мы посреди степи на холмушке, живем день, два, три. Ждем, когда вражеская группировка сложит оружие, и можно будет догонять своих, отправляться на передовую. И вот как-то утром слышим с запада гул. Пригляделись в бинокль — немцы. Впереди бронетехника, а следом пехота и пехота до горизонта. У нас тягачи были, мы могли уйти вместе с орудиями. и нас бы за это, наверное, даже не наказали. Больно уж несоизмеримые силы, несколько человек против огромной армии. Но это я сейчас понимаю, задним числом, что называется. А тогда мысль такая никому в голову прийти не могла. Только бой. Открываем огонь, они из танков и самоходок по нам. А миномет, он ведь для навесной стрельбы, можно и по закрытым целям, но никак не для артиллерийских дуэлей в чистом поле. Да еще и дивизионный, самый большой. Его, если взрывной волной с места своротит, назад сразу не возвернешь. Зато уж мина, диаметром с трехлитровую банку, убойная сила страшенная. Ей хоть куда попади. По живой силе, по технике, жуть, что натворит. А торопимся, мажем, мажем и все равно спешим. Хочется побольше успеть, пока минометы не покорежило, да нас не поубивало. И тут вдруг грохот с другой стороны, с востока. Глядим. Танки, самоходки. Наши. Мы сразу попадать стали. А танков десятки, сотни. И наступил момент. Вот, подхватил полковник-танкист. В одном из них был и я. Нашу танковую армию перебрасывали тогда к линии фронта для подготовки стратегического наступления. Сначала шли рассредоточенно. А в этом месте начинались овраги, и мы должны были пройти между ними по старому шляху. У каждого на карте он был отмечен особой стрелочкой. Выкатываемся к нему, а тут какая-то куча бронетехники, и по ней миномет бьет. У нас приказ был в боестолкновение не вступать, да и вообще не задерживаться. Но мы, конечно, по паре снарядов высадили, не задерживаясь. Ну и все. Костер. «Точно!» — подтвердил минометчик. «Вся их техника враз полыхнула. И башня. Башня от какого-то танка летит над огнем, как картонка, и вращается. Жуть!» «Да, помню», — кивнул танкист. «Самоходка слева от меня шла. После ее попадания башня и улетела». У этих ребятишек был в их далекой провинции школьный музей. Для музея они собирали материал. Записав ответы героев, школьники, похоже, весь материал собрали и посему перешли к чаепитию. Минометчик, у которого в далекой провинции еще оставалась родня, вел земляческие разговоры, а танкист, давно утерявший связи с теми краями, продолжал вспоминать войну. И тихонько рассказывал. Приходим в пункт назначения, небольшое село. Спим кое-как, кто где. Утром надо гнать дальше. Нет горючего. Ждем. Самолет разбрасывает листовки. Мой заряжающий читает вслух. Корсунь-Шевченковская группировка противника уничтожена. Немцы потеряли 55 тысяч убитыми. И позавидовал. «Везет же, — говорит, — соседям, — награды получат, а то, может, и отпуска». Я ему, мол, при таком сражении и у соседей, небось, потерь немалые. А он, «Слышь, — говорит, — командир, — тут написано, что главную роль в разгроме сыграли мы, наша танковая армия, то есть». Решили, что политотдел, как обычно, напутал. К полудню подвозят горючее, заправляемся, вызывают к начальству. 20 машин обратно. Цепляем бульдозерные ножи и начинаем утюжить шлях, тот самый, по которому вчера прошли сотни танков. Там месиво. Глина, трупы, стрелковое оружие. Похоже, думаю, листовка была правильной, и в политотделе на сей раз ничего не перепутали. Мы ведь на этом марш-броске не могли оценить происходившее. Пехоты, конечно, было много, но она разбежалась. Все попадали, паника. Знаете, киношники любят. Пехотинец пропускает над собой танк и вслед ему бросает гранату. Это нормально. Этому всех пехотинцев учат.
Но когда на тебя идут сотни танков, когда земля ходит ходуном, а голова лопается от рева моторов, психика не выдерживает. Из-за распутицы мы старались идти не колонной, использовали всю ширину шляха. Получается, что ни у них вариантов не было, ни у нас. Такой марш-бросок получился. Ну, растолкали месиво по оврагам, возвратились в село. На другой день прибывают англичане, военный атташе и еще несколько человек из посольства. За границей не верят сообщению о ликвидации вражеской группировки. Действительно, позавчера было огромное войско, а вчера его нет. Так не бывает. Начальство приказывает мне вести англичан. Дело в том, что я до войны еще окончил технический вуз и знал английский. А во время войны бывал в Америке, принимал Шерманы, так что разговаривал свободно. Шерман — неинтересный танк, кстати. Ну да ладно. Приказывают вести союзников. Атташе залезает вместо заряжающего, еще один англичанин с фотоаппаратом сверху на броне. Приезжаем к битой бронетехнике. Фотограф в восторге, знай себе, щелкает. А атташе высунулся из люка. Где уничтоженный противник? Веду к оврагу. Он подошел, глянул и сразу же наизнанку. Отдышался, попил из фляжки крепкого чаю. И где линия обороны? Где позиции артиллерии? Где воронки от авиабомб? Предъявите мне след хотя бы одного автомобиля, конной повозки, хотя бы одного сапога. Ну где же я ему все это найду? Здесь, показывает, следы только от танков. Так уж, объясняю, получилось. Он постоял и говорит: «Любит Бог вас, русских». «Причем, спрашиваю, тут Бог?» «А при том, — отвечает, — что кроме Бога в разработке уничтожения никто не участвовал. Вашему командованию вложил в голову мысль о переброске танковой армии по этой дороге на запад, немецкому командованию о выходе из окружения по этой же дороге на восток. Потом двинул вас навстречу друг другу. Гениально! А генштаб ваш, — говорит, — к разгрому никакого отношения не имеет. Там и сейчас толком не знают о происшедшем. Допили мы с полковниками школьный чаек, да и разошлись. Вот и все, что запомнилось. Давно это было.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.